Добрый вечер, добрый день. Это «Слух и эхо» на «Живом гвозде». Я Ольга Бычкова, я буду с вами здесь в ближайший эфирный час, ну, если точно, 55 минут. За это время пишите, пожалуйста, ваши вопросы, соображения, комментарии, все, что вы хотите обсудить. Не забывайте, конечно, обязательно ставить лайки и всякие вот такие вот штуки, все вот эти вот там пальцы, колокольчики и так далее. Ну и я очень внимательно слежу за тем, что происходит в чате, в YouTube, и смотрю, что там вы тоже пишете. Пишите туда, пишите, куда еще пишите? Ну, еще куда-нибудь пишите мне там в социальные сети. Ну, в общем, перед глазами у меня в первую очередь чат в YouTube. Конечно, все спрашивают про сегодняшнее обращение Путина к членам Федерального собрания. Сейчас мы к этому придем обязательно. И я честно посмотрела. Я все честно посмотрела, хотя периодически мне хотелось заняться чем-нибудь другим, более интересным. Спрашивает, знаете, я с чего только начну, спрашивает Илья Евсеев. Он спрашивает, успела ли я посмотреть фильм «Навальный». На ваш взгляд, этот фильм больше про кого или про что? Хороший вопрос, про кого или про что, конечно, и про кого, и про что, и в некотором смысле даже про почему. Я не успела его, я начала его смотреть, я не успела его досмотреть до конца и даже не очень сильно продвинулась, потому что, если честно, я все время там делаю паузы, потому что у меня просто горло перехватывает от этих воспоминаний и от того, что показывают, и от этих, от ужаса того, как все это происходило. Из того, что я видела даже не большую часть этого фильма. Это сделано очень классно. Не зря прореагировала так БАФТА на этот фильм. И я, конечно, хочу выразить всяческий респект и, если можно, если уместно здесь это слово, поздравления авторам фильма и всем, кто имеет отношение в команде Навального к его съемкам, производству, размещению, рекламе и так далее. Это, конечно, очень большая работа и очень большой успех. И очень важное событие. Я видела, конечно, уже какие-то комментарии про то, что это все политизированная история, и дали эту награду, потому что не любят Россию Путина, бла-бла-бла, и далее по списку. Конечно, не без этого. Конечно, актуальность темы имеет всегда большое значение, и в том числе во время кинофестивалей, и того, какой выбор и какие решения принимает жюри. Но, разумеется, кому попало, за что попало, за халтуру и откровенную фигню, все-таки такие важные премии не дают. Мы должны это понимать. Ну вот, что касается сегодняшнего выступления Путина перед членами Федерального собрания. Кто-то сейчас, вот я вижу тут сообщение очень смешное, было. Олеся Золотарева пишет, мне так понравилось, громко хлопали и были торжественные мины. Да, мне это тоже очень понравилось, Олеся, так же, как и вам. Мины были чрезвычайно торжественные. Ну, у тех, кто не дремал и не спал, там несколько раз по оплошности операторов показали людей, которые дремали, так вот прямо дремали с закрытыми глазами. А некоторые сидели и не дремали с открытыми глазами, но с очень остановившимися взглядами. Это правда. Ой, остановившимися взглядами, это я хорошо сейчас сказала, во всех смыслах, да. Вот. И, конечно, смешно. Там, я не знаю, там, наверное, как на ток-шоу, вот на этих останкинских все организовано. То есть стоит какой-нибудь человек, наверное, не один в этом большом зале, который командует, как-нибудь, наверное, показывает жестами, что нужно делать публике, вот этой вот массовке, этой аудитории. Вот тут вот похлопать, вот тут вот встать, потом сесть, а потом в конце встать и продолжать стоять уже до того, как все закончится, буквально не знаю, там несколько минут. Это же не сами они все это придумали, это же какая-то организация была, кто-то сидел, писал сценарий, это все ужасно смешно. То есть это ужасно смешно, если стараться не думать о том, что это просто ужасно, безусловно, и о том ужасном, что происходит дальше. Вот я видела сейчас короткий фрагмент передачи «Особое мнение» Антона Ореха с Львом Гудковым, который был в эфире в предыдущем часе. И там Лев Гудков тоже говорил об этих лицах, этих людей, которые слушали это выступление. Для меня в таких трансляциях становится все меньше лиц людей, которых я так, с которыми я так или иначе была знакома раньше, например, по работе на Эхо, на Эхе. Ну, ньюсмейкеры меняются, появляются новые обстоятельства и новые лица, конечно. Но я совершенно точно знаю, что среди этих людей, которых там показывали, не все вот такие вот старые, не в физическом смысле, а в, не знаю, таком моральном, содержательном. Не все такие люди, не все одноклеточные, не всех устраивает, чтобы все было как можно проще. То есть таких очень много, но они не все. И я знаю там, ну, как минимум, нескольких людей среди тех, кого показывали, кто не одноклеточный, кто не умеет упрощать, чье сознание устроено более сложным образом. Тем не менее, это люди тоже, которые находятся там, среди тех, кому чем примитивнее, тупее, тем лучше. Путин сказал, что, когда он говорил про российских олигархов, которые оказались под санкциями, и у них там отнимали яхты, что там, виллы, и что там у них еще отнимали. И он сказал, что никому из простых людей, сказал он, не было жалко, ну, своими словами пересказываю, но вы помните, может быть, кто смотрел, никому из простых людей не было жалко вот этих вот богатеев, которых лишили на Западе всего. Даже, сказал Путин, это очень смешно, того, что было заработано легально. Хорошая такая поправка. Хорошее замечание и уточнение. Ну, я подумала о том, что когда-нибудь раньше или позже, может быть, позже, чем раньше, но тем не менее это произойдет, никому из так называемых, как говорит Путин, простых людей точно так же не будет... Никто не пожалеет вот тех, кто сидел в нынешнем, в этом большом зале во время послания Путина Федеральному собранию, слушал его. Никто не пожалеет этих людей, которые развязали, начали эту катастрофу. Когда-нибудь это, она, конечно, закончится, и нет сомнений, что она закончится оглушительно. И так, как должны заканчиваться катастрофы. Катастрофически, извините. И, конечно, никому не будет жалко. Я подумала, сколько людей из тех, кто был в этом зале, будут точно так же присягать чему-то и кому-то другому и говорить, что произошла чудовищная ошибка, и они вообще все неправильно поняли. А на самом деле все было не так. Когда-нибудь это... безусловно, произойдет. Что важного из этого почти двухчасового выступления? Там очень мало, конечно, содержательного, потому что все эти снова разговоры про то, как, какой плохой Запад, что бы произошло, если бы они на нас напали, а они хотели на нас напасть, а это уже готовилось очень давно, и вообще все это началось еще в XIX веке, и бла-бла-бла. Это все мы уже слышали, конечно, очень много раз. Надо сказать, что сегодня это был даже в некотором смысле лайт-вариант. Удивительно, что практически ничего не было сказано про каких-нибудь врагов народа внутри России и про то, что с ними... на самом деле нужно сделать, как они должны покаяться, как они должны быть наказаны. Вообще речь, если если убрать вот это вот в отношении коварного коллективного Запада, Соединенных Штатов, гадкой Украины, не хочу повторять те эпитеты, которые употреблял Путин, ну просто они, мне кажется, мне достаточно высокохудожественными. И если об этом всем не говорить, то вся остальная часть этой речи, которая была связана с ситуацией внутри России, она была на удивление благостной, на удивление. И вся она была посвящена всевозможным обещаниям. И выглядело это так, как будто бы он не только хочет объяснить, почему нужна была эта так называемая спецоперация, это военная операция, это война. Почему она была нужна? Почему она была нужна, мы это уже слышали много раз. Ладно, слышали мы все это, не новость. Но он ведь хотел еще объяснить и показать, что она не просто была нужна, а она теперь пойдет страшно всем на пользу, потому что будет то-то, то-то и то-то, потому что экономика будет расти, потому что теперь у нас новый этап, потому что теперь все будет по-другому, потому что это важные исторические события. И теперь все будет страшно расти и колоситься, наука, культура, образование. И мы теперь, наконец, отринем эту позорную болонскую систему и вернемся к нашей традиционной системе образования. Вот это вот, конечно, представляется очень в целом, не в каких-то частях, не в каких-то пунктах, потому что заверение о том, что нужно делать, что нужно построить, сколько нужно заплатить, как нужно помогать людям, это мы слышим 20 лет. В основном это обещания, конечно, все. Но удивительно, что это как-то очень похоже на какое-то задабривание публики. Не только той публики, которая собралась в этом большом зале. Ее можно не очень сильно задабривать, наверное. А той публике, которая смотрела все это в своих телевизорах и компьютерах сегодня. Или читала, может быть, там где-нибудь выдержки. Вот эту публику прямо отчетливо, неприкрыто и в некотором смысле не очень прилично с точки зрения сохранения лица пытался сегодня задобрить Владимир Путин и показать, что нет-нет-нет, все хорошо, вам будет только лучше. Может быть, вы сомневались в этом? Может быть, вы думали, что все становится хуже? Может быть, вы думали, что вы стали жить беднее? Может быть, вы думали, что у вас теперь возникли какие-то трудности с доступом к каким-нибудь товарам? Или, например, денег у вас стало меньше? Или дети ваши как-то неудачно устроены? Или, может быть, вы не хотите, чтобы они шли участвовать в этой самой специальной военной операции, когда их заставят туда идти. Нет-нет-нет, все будет только хорошо, все будет гораздо лучше, даже не сомневайтесь. Вот это вот, мне кажется, не знаю, можно ли сказать, что такой мотив и такой тон был представлен в этом выступлении Путина впервые за многие годы. Ну, мне кажется, что это так. Это какая-то новая интонация в его общении с народом, если можно так выразиться. Ну и, конечно, невероятно смешной тезис про этого гендерно-нейтрального бога. Да, действительно, Путин так возмутился. Он так возмутился. Почему он так возмутился? Что это за новая какая-то фишка? Еще так руки развел в такую абсолютно картинную позу, чтобы всем было понятно, чтобы никто не сомневался, с кого нужно рисовать на самом деле гендерно ненейтрального бога. Вот где оно, это изображение. Вот оно, это изображение. Мало кто, в общем, честно говоря, как мне кажется, мало кто в курсе из российской публики про это действительно существующее обсуждение в англиканской церкви, это предложение сделать обращение и понимание Бога гендерно нейтральным. Конечно, это часть общей большой дискуссии, часть большого дискурса, связанного с гендером, с феминизмом, с новым осмыслением того, как относиться к, казалось бы, привычным вещам. Я совершенно уверена, что многие члены Федерального собрания и многие российские зрители, которые никогда в жизни про это не слышали, они, конечно, немедленно побежали гуглить и задаваться вопросом, а действительно, если Бог мужского пола, то есть ли у него какие-нибудь половые признаки, и как все это выглядит, и что нужно об этом думать. Удивительно, удивительно. Это очень смешно. Я просто поражена, честно, этим высказыванием. Пишут про СНВ-3. Про СНВ-3, участие России в котором, об участии в России в котором, вернее, о приостановке участия в этом договоре, сказал сегодня Путин. Ну да, звучит это, конечно, достаточно устрашающе, потому что это остается последний российско-американский договор, связанный с вооружениями такого рода, который остался в более или менее действующем состоянии. Но он действительно остается скорее в менее действующем состоянии, потому что при всей, так сказать, зловещести этого заявления, в общем, конечно, это в большой степени констатация того, что уже происходит. Россия фактически уже заморозила свое участие в этом соглашении, потому что важной его частью, если не самой главной, являются взаимные инспекции, а там с этим уже давно все достаточно плохо. Характерно здесь, наверное, другое, что если раньше мы слышали какие-то страшные, но достаточно абстрактные заявления по поводу применения ядерного оружия, то здесь мы этого ничего сегодня, если я... Поправьте меня, если я не права, но мне показалось, что ничего такого сегодня не было произнесено. Вот этих страшилок про ядерный удар или даже намеков на эти страшилки сегодня не было. Сегодня было сказано что-то такое более конкретное, тоже, в общем, страшноватенькое, прям сказать, потому что разговоры о том, что мы проведем ядерные испытания, если Соединенные Штаты решат провести эти ядерные испытания, если они проведут эти ядерные испытания, это тоже, конечно, так себе утешение, потому что теперь никто не знает, не может ли это получиться так же, как получилось с нападением на Украину. Потому что, да, мы знаем, что Соединенные Штаты собирались напасть. Да, мы знаем, что Запад собирался напасть. Да, мы знаем, что Украина собиралась напасть на Россию, и поэтому мы вынуждены были упредить это нападение, говорят нам про войну в Украине. То же самое могут сказать, конечно, про ядерные испытания. Потому что, да, мы провели российские ядерные испытания, потому что Соединенные Штаты провели свои собственные ядерные испытания. Соединенные Штаты на этом говорят, нет, мы ничего не проводили, мы ни сном, ни духом. Ну, окей, хорошо, вы не проводили, но мы знаем точно, что вы планировали. А если не планировали, то, по крайней мере, собирались, поэтому с нас типа какой спрос. Это может прозвучать и трактоваться вот таким образом. Но то, что сейчас говорилось о каких-то вот таких вот вполне себе формализованных вещах, типа участия в договоре или замораживания этого участия в этом договоре, проведение ядерных испытаний при таких-то условиях, как бы там дальше они не формулировались, это говорит, видимо, о том, видимо, будем фантазировать, что кто-то откуда-то из, наверное, разных столиц достаточно внятно объяснил московской, российской столице, что такими вещами шутить не следует. Ну или, может быть, это какие-то мои слишком оптимистические конструкции, потому что с другой стороны, конечно, вот это вот заявление о том, что военнослужащие, мобилизованные, как там еще они называются, добровольцы, и все, кто участвует в этой войне, должны каждые полгода получать отпуск не меньше, чем на 2 недели, без учета времени, потраченного на дорогу. Вот эта вот достаточно бюрократическая формулировка, конечно, говорит о том, что планы на длинную историю. Планы на то, что ужас этот будет более или менее без конца. И это, конечно, выглядит удручающе. Так, что нам пишут дальше люди? Сейчас мы посмотрим. Да, а кстати говоря, как за год изменились ваши взгляды на Россию, спрашивает меня Малик Касумов. Никак не изменились. А что, они должны были как-то измениться? Нет. Я не знаю даже, честно говоря, как вам на это ответить. Нет, они, конечно, не изменились. Они не изменились. Изменились не мои взгляды на Россию, а изменились мои взгляды на настоящее и будущее. Потому что если раньше мне казалось, что, наверное, как-то все еще можно поправить, и прекрасная Россия будущего, или как вы ее ни назовите, эта вещь реальная и рано или поздно возможная, и она наступит сейчас, я не представляю, как это должно произойти. Я не представляю сейчас, сколько потребуется снова усилий когда-нибудь, чтобы вернуть страну в нормальное состояние. То есть, чтобы у нее были нормальные отношения с миром, нормальные отношения с соседями. Какие у нее будут отношения с Украиной в ближайшие много лет, мне даже страшно подумать, даже когда эта война закончится, а когда-нибудь она должна закончиться. Что будет происходить с ее гражданами, что будет происходить с людьми, через что им придется пройти? Это все вопросы, на которые у меня нет никакого ответа. И поэтому мое отношение к России не изменилось, но мое отношение к ее будущему, там просто одни сплошные вопросы или пробелы. Я не знаю. Я не знаю, что будет происходить дальше. Да. Ну, Горленко, это ужасно смешно, если из-за бугра. Ну, слушайте, не придирайтесь, пожалуйста. Я, когда я говорю смешно, я имею в виду не в смысле, что мне весело. Я хочу сказать, что люди, которые произносят некоторые вещи, или слушают некоторые вещи, или соглашаются с некоторыми вещами, выглядят достаточно нелепо. В зале поняли, что надо хлопать, когда Путин покашливает, пишет Саня Шпион. Нет, Саня Шпион, вы что? Как можно пустить такое важное дело на самотек? Конечно, нет. Конечно, нет. Кто там знает, что они поймут? Как можно доверять? Не упрощаю ли я? Не знаю, может быть, и упрощаю. Вован, Толеран. А в чем я упрощаю? Напишите мне. Так. Угу. Сейчас еще смотрю. Давайте лучше почитаем последнее письмо Навального. Давайте почитаем все письма Навального. Конечно. Подготовились ли вы к годовщине 24 февраля, спрашивает Роман Нейрон. 24 февраля, ну, я не знаю, как я подготовилась, но можно ли это считать подготовкой. Но у меня, по крайней мере, есть план на 24 февраля. Во многих городах Израиля, где я нахожусь, пройдут акции, посвященные этой годовщине. Я обязательно схожу на одну из них. И кроме того, 24 февраля будет спектакль Анатолия Белого, который, как говорят, тоже звучит очень актуально. И так случайно получилось, что я туда пойду именно 24 февраля. Не то чтобы я сразу сообразила таким образом вспомнить об этой годовщине, но так случилось вместе. Поэтому, да, 24 февраля. Ну и, слушайте, да, конечно, как-то надо будет попытаться удержаться, не знаю, там, от слез 24 февраля. Это отдельный план, это будет не очень легко. Так, что нам пишут еще? Снобизма в ваших словах больше, чем сути, пишет 55 лайф. Ну, хорошо, снобизм. Это я не знаю, я не уверена, что вы правильно употребляете слово снобизм в этом контексте. Ну, хорошо, снобизм, так снобизм. Да, у нас сейчас середина этого часа, и меня просили в этом месте где-нибудь не забыть прорекламировать очередной прекрасный продукт «Дилетант медиа». Сейчас я вам скажу. Это книжка, которую я даже успела когда-то начать читать, а теперь она переведена на русский язык. Это Эрик Ларсен. Называется... Да, вот вы можете увидеть ее сейчас на ваших экранах. «В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине». В аннотации написано, что читатель сможет погрузиться в переломный период новейшей истории Германии в основе сюжета, официальные документы, мемуары, дневники и письма, позволяющие узнать о судьбе главных героев, дипломатов, общественных деятелей, журналистов, представителей нацистской верхушки и простых людей. Все это вы можете найти на сайте Shop Дилетант Медиа. Книжка с печатью «Эхо» стоит 1900 рублей. Можно заказать, купить, читать. Есть такие книжки, да, которые написаны по одному поводу, а потом становятся как-то актуальными и интересными совершенно по каким-нибудь поводам другим. Вот эта книжка, вот она у меня вот здесь вот. Вы можете запомнить эту обложку, пойти на сайт Shop Dilettant Media, заказать и читать. Shop Dilettant Media плохого вам не посоветует, это совершенно точно. Вернемся к нашим разговорам. Так, я смотрю, что здесь нам пишут еще люди. Ну, не знаю, может быть, вы напишите мне, что вам кажется, что вам показалось самым примечательным в этом сегодняшнем выступлении. Вот Вован пишет: отдых от СВО – это какой-то бред. Согласна с вами. Это какой-то бред, да. Так. Анонсировали цифровой рубль, учитывая методы власти против реальных оппозиционеров, которые проходят. Предлагаете инструмент власти против народа, предполагает Дагер Хашимота. Ну, не знаю, инструмент власти против народа, цифровой рубль. Тут видите, ну, как-то война войной, что называется, а рубли по расписанию. Поэтому наверняка и такие инновации, как цифровые рубли и что-нибудь такое, они всегда имеют с собой несколько каких-нибудь целях. Я не финансист, не могу об этом рассуждать, но думаю, что Но думаю, что сейчас каких-то инициатив, связанных с государством и исходящих от государства, будет еще больше, чем всегда, хотя мы привыкли к тому, что они преобладают, потому что для частных инициатив и в том числе частного мнения по поводу чего бы то ни было, в том числе цифровых рублей, сейчас времени как-то совсем не остается. Да, в Тель-Авиве будет большой митинг, а вот пишет, между прочим, человек, сейчас я где-то найду, «Миру мир, я придумал на 905 года площадь, пойду к Ленину с сине-желтыми цветочками». И сразу понятно, конечно, по этим названиям, что человек пишет из родного мне города Екатеринбурга, и там до сих пор, между прочим, на площади, на главной площади города стоит трибуна с большим памятником Ленину. Это смешно, да. Книга стоит 2000 рублей, пишет Алексей Хатыненко. Да, Сечин вообще прикимарил. Прикимарил в смысле передремал, да? Я не видела, спал ли там Сечин. Я видела, что какие-то другие люди, которых я не знаю по именам и по фамилиям, прямо сидели как-то вот так, откровенно с закрытыми глазами. Так. Не знаю, про что, про какую поездку вы хотите, вы просите мне рассказать, Алекс Микитянский. Я только и делаю, что куда-нибудь еду. Рубль деревянный, пишет Федор. Не знаю, не скажите. Может быть, не всегда деревянный. Но, может быть, знаете, со временем, конечно, он хочет, не хочет, а будет становиться все более деревянным. Это все, конечно, мы уже проходили. Потому что, конечно, самое обидное из того, что происходит сейчас, я не говорю про самое ужасное, потому что все, что происходит на войне, то, что происходит в Украине, это абсолютно ужасно. Здесь обсуждать совершенно нечего. Это то, что то, о чем. Это та мысль, которая бьется каждый день в голове, не только у меня, безусловно. Это абсолютно ужасно, абсолютно невыносимо, и до сих пор, хотя прошел уже год, невозможно себе представить, что это происходит на самом деле. Но с точки зрения того, что происходит с Россией, конечно, абсолютно немыслимо, что 30 лет усилий людей, направленных на построение экономики, построение отношений с другими странами, построение отношений с западными, восточными, прочими цивилизованными институтами, институциями и всем, чем только можно. Вот эти вот все усилия, они абсолютно сейчас просто одномоментно спущены, бог знает куда. И так уже было, так уже было, так было, собственно, много десятилетий до этих 30 лет. И рубль был деревянный, и люди жили, как живется, и соглашались с тем, что так нужно жить, и думали, что все нас боятся и ненавидят, и поэтому мы страшнее и сильнее всех, и не догадывались, как это смешно выглядело даже в 20 веке, а уж тем более выглядит в 21 веке. Да, поэтому деревянный рубль, конечно, это часть этой конструкции. Я поверить не могу, пишет Вован, я живу при диктатуре. Ну, есть разные мнения, при чем вы живете, при чем мы все живем. Ну, может быть, это и диктатура, может быть, что-то еще. Да, пишет Миру Мир. Мы открытая страна, говорит. Какая она там открытая? Ну да, он сказал, что мы открытая страна. Было такое. Было такое. Смешно. Да, я опять сказала смешно. И опять мне придется оправдываться за это, что не в смысле весело, а в смысле нелепо, конечно. Ну, согласитесь, что вся эта речь была достаточно нелепая сама по себе. Да, 40-50 лет пропасть. Ну, вот я сказала 30, а Ренат Рахимов сказал 40-50. Ну, наверное, можно и так это оценить, конечно. Разве этот зал сегодня не готовый список для санкций, пишет Малик. Думаю, что да. Наверное, этот зал готовый список для санкций. Да, понимаете, ну санкции санкциями, но дело же не только в санкциях. Санкции – это то, что происходит и бьет по карманам, по бюджетам, по яхтам, по богатствам, по возможностям более или менее сегодня. И санкции – это такая вещь, при всем при том, что, как мы знаем, там по корейским предысториям, по иранским предысториям, по американским предысториям, по советским, в конце концов, это то, что вводится быстрее, чем снимается, наоборот. Поэтому даже при этом санкции это такая вещь сиюминутная и более или менее приходящая. Но кроме санкций есть же еще какие-то другие вещи. Вот это вот, наверное, важно. Действительно, все снимается. Интернет все помнит. Видео остается. Затереть такие видео, как-то спрятать, сделать вид, что ничего не было когда-нибудь, совершенно ведь не удастся. Пишет Тутяна я самая. Как вы думаете, мол, если бы Путин сменился на посту в определенной конституции срок, то не было бы войны с Украиной, и Россия была бы более прогрессивной? Конечно, несомненно, если бы Путин и его окружение не решили, что они должны оставаться у власти вечно и как можно дольше. Если бы действительно происходила смена, потому что за эти 20 лет уже можно было несколько раз смениться, знаете, уже можно было не то, что там был бы Путин и кто-нибудь еще, а Путин, кто-нибудь еще и кто-нибудь еще, а может быть еще кто-нибудь. Конечно, если бы власть менялась, то всего этого не было. Конечно, люди, которые сделали все для того, чтобы эта власть не сменилась, конечно, они не строили бы эти кошмарные дворцы по всей России. Конечно, бы этого всего не было. Конечно, они бы менялись тоже вместе с властью. И, конечно, они вынуждены были бы находить какое-то лучшее применение своим огромным деньгам, нежели в начале закапыванием их, бог знает, в какие бессмысленные пирамиды, а теперь вот в не просто бессмысленные, а кошмарные военные действия. Конечно, я уверена абсолютно, что всего бы этого не было. Более того, то, что происходит, в общем, это объясняется, конечно, попытками, в том числе, не только, но в том числе попытками удержаться как можно дольше и теперь уже всеми возможными способами. Да, конечно, сменяемость власти – это крайне важная история. Потому что даже когда, понимаете, даже когда номинально меняется первое лицо, вот даже когда Путин поменялся на Медведева, вернее, посадил вместо себя Медведева немножечко погреть это кресло, а потом понятно было, что уберет его обратно. Даже тогда мы помним, что происходило, потому что любое движение в этой иерархии, на этой лестнице, оно все равно приводит к каким-то изменениям, все равно появляются какие-то новые люди, все равно возникает какая-то конкуренция или хотя бы ее подобие. Не говоря уже о том, когда просто меняется власть на выборах, и вместо одной команды, одной политической силы приходит другая политическая сила. Конечно, меняется все. О чем речь? Ну, я не знаю, миллион таких примеров. Понимаете? Поэтому да, безусловно, если бы Путин не засиделся на своем посту, в своем кабинете или где он там находится, конечно, всего бы этого не было. Нет никаких сомнений. Так. Ну, слушайте, крысами, обворовавшими нашу общую страну, не нашелся ни один, который сказал бы во всеуслышание. Ну, знаете что? Что уж тут, собственно, что уж тут говорить? Да, да, это так. Но, наверное, среди тех, кто находится в этом зале, наверное, да, сегодня нет людей, которые что-то бы могли возразить. Но мы не знаем, как будут развиваться события дальше. Мы понятия не имеем, что будет происходить с каждым из этих людей и кто что дальше станет говорить. Я вас уверяю, ветераны помнят, знаете, как это было в перестройку, как это было в начале 90-х, когда люди переобувались на лету и за считанные не то что там дни, а буквально часы, и как резко менялись биографии, и кто-то не успевал, кто-то успевал. Я вас уверяю, мы все это еще очень-очень наглядно увидим. Мы все это, конечно, будет. Не надо думать, что все люди, которые сейчас вот так вот в едином порыве поддерживают все, что происходит, они будут делать это вечно. Нет, конечно, такого не будет. Подписали телефон. Много дорогой одежды и постных лиц, пишет Анна. Ну да. Не знаю, что там насчет дорогой одежды. Недорогой одежды там тоже было много. Ну и что из этого? Это ничего не значит. Наверное. Так. Смотрим еще дальше. Спрашивают, нравится ли мне в Израиле. Да, мне нравится в Израиле. Так, старички у подъезда тоже несут такую дичь, пишет Рубрихт. Ну, в некотором смысле да, потому что такую дичь несут не то чтобы именно старички у подъезда. Я не знаю, сейчас сидят старички и старушки у подъездов. Честно говоря, не видела давно такого. Дело не в том, что такое несут старички и старушки у подъездов. Дело в том, что старички и старушки у подъездов, ну, как бы привыкли очень часто нести то, что им кажется понятным, справедливым, то, что им объясняют, то, что как-то сообразуется со жизненным опытом. И, собственно, для этого существует ответственность власти, для того, чтобы люди, старички и не старички, ну, как-то образовывались, например, и не несли все время одно и то же на протяжении десятилетий, а куда-то двигались, чтобы старички, не знаю, там отправляли своих детей и внуков учиться и понимали, что, да, что они вот не успели, например, что-нибудь прочитать и сделать, а дети должны успеть. А тут как-то получается наоборот, потому что люди, поколение, которое было в большинстве своем представлено в этом зале, абсолютно уверены, что вот жизнь должна быть такой, как она была во времена их молодости, много лет назад. И ничего нового произойти уже не может. И ничего лучшего тоже случиться не может. И ладно, когда это все происходит в обычной реальной бытовой жизни, но когда эти люди, удерживают власть на протяжении многих лет, то тогда вся страна вынуждена превращаться в них же. И да, и поэтому начинаются вот эти вот все бесконечные разговоры о том, что там было в XIX веке, в XVIII веке, а вот нас все ненавидели раньше и ненавидят теперь, а вот мы теперь пойдем и как буквально в средние века завоюем соседнюю страну. Ну, вот это же ужасно, понимаете? Вот это вот совершенно ужасно, когда жизнь идет, с цивилизацией что-то происходит, появляются какие-то новые идеи, новые мысли, новые способы жить, новые представления. А людям комфортно и прекрасно жить в прошлом. И пускай бы они жили себе в прошлом, но когда они вынуждают многомиллионную страну все время толкаться в этом прошлом и жить с повернутой назад головой, вот это ведь совершенно неправильно. А к старичкам у подъезда, в общем, больших вопросов, наверное, и претензий нет. Они имеют право быть такими, какие они есть. Они несут ответственности, не несут ответственности за то, что с нами всеми происходит. Речь Путина напоминала речь Геббельса о тотальной войне. Да нет, Роман, ну вы что? Ничего она не напоминала. Никакого Геббельса она не напоминала. Она вообще ничего не напоминала, кроме того, что все плохие, а у нас все будет хорошо. Что она напоминала? Не преувеличивайте. Где сейчас живут и работают, спрашивает Татьяна Быкова. Где сейчас живут и работают на благо какого государства дети Путина, Сечина, Матвиенко? Кто из них участвует в этой самой СВО? Я не знаю. И, в общем, знать не хочу, честно говоря. Я бы хотела, чтобы никто и ничьи дети бы ни в чем таком не участвовали, в конце концов. Ну да, Вован, у подъездов и гаражей вспоминают свою молодость. Конечно, конечно, свою молодость они вспоминают. Когда когда килограмм колбасы был потяжелее, и девушки были поотзывчивее. Да, это правда. В свое время, пишет Татьяна, миллионы людей верили, что мы строим коммунизм и клялись верности и преданности КПСС, а затем в один день все переменилось. Именно об этом я и говорю. Конечно, это все, ну, можно вспомнить этот пример, который все бесконечно приводят, сколько граждан Советского Союза проголосовали за сохранение Советского Союза и как скоро после этого референдума не стало Советского Союза. Это, конечно, это все одно и то же. И, в общем-то, ведь люди, которые заняты выживанием, которые зарабатывают деньги, которые воспитывают детей, они, в общем-то, наверное, и не обязаны разбираться во всех тонкостях. И не все они обязаны иметь такое образование там и прочитать столько книжек, и иметь такое критическое мышление, которое заставляет их правильно оценивать разные события и действия. Это обязанность власти, конечно, не загонять их обратно в Средневековье, а заботиться и не использовать их как рабов, собственность, пушечное мясо, и распоряжаться ими по своему усмотрению, а наоборот, помогать им становиться лучше, образованнее, богаче, благополучнее, здоровее. Ну, конечно, власть несет за это ответственность в первую очередь. Другое дело, что людям тоже, конечно, не вредно иметь, если не образование и понимание, то хотя бы здравый смысл, например, какой-то, и чувство самосохранения. Ну, это другой вопрос. Да, пишет Фёдор. Школьник бегает каждый день, примерно 2008 года рождения, рассказывает, как прекрасно жилось в СССР. Так это ему бабушка рассказала, что сам он, что ли, это придумал? Может быть, училка в школе, такая же бабушка чья-нибудь, рассказала об этом, потому что все страшно бабушки вспоминают свою молодость. Вот он это и рассказывает. Но это тоже ведь ничего не значит, понимаете? Это тоже ничего не значит. Угу. Здравый смысл, нет, не слышали. Да, пишет Миру Мир. Согласна с вами, вот это вот трудно понять. Это трудно понять, абсолютно, потому что можно, не знаю, как угодно заблуждаться, чем угодно, и смотреть любые телепередачи, и слушать любую словесную трескотню, и верить чему угодно. Но нельзя же вот так вот взять и отправить своего ребенка на бойню, например, и где он сам может быть убит, и еще убьет, может быть, людей, которые ни в чем перед ним не провинились. Вот этого вот мне, вот это я не понимаю, честно говоря, совершенно. Потому что то, что люди могут поверить в пропаганду, то, что люди могут поверить в Путина, то, что люди могут поверить во всякую фигню, это я понимаю. Это бывает. Тут как бы все понятно. Но чувство самосохранения, но как бы беспокойство за детей должно же у них быть. Почему этого нет? Не могу понять. Вообще не могу понять. Так. Ну что? Давайте еще пару вопросов и будем на этом заканчивать. Как вы думаете, можно ли близко к действительности подсчитать число убитых россиян на войне украинской, или они преувеличивают? Ну, обе стороны во время войны преувеличивают то, что хотят преувеличить, и преуменьшают то, что хотят преуменьшить, и здесь нет ничего удивительного. Узнаем ли мы количество российских потерь на этой войне, я, честно говоря, верю слабо, потому что вот, например, с времен Великой Отечественной войны прошло уже сколько там, около 80 лет, и до сих пор никто не знает, какое количество погибших, жертв, умерших от бомбежек, голода, погибших на фронте граждан Советского Союза было 80 лет назад. До сих пор этих данных не существует. И их не существует, потому что, в общем, при всей этой трескотне, там, про можем повторить, прости Господи, и вот это вот все, и про всю эту показную верность памяти Великой Отечественной войне не сделано самого главного. Не подсчитаны, не названы и не похоронены во многих случаях люди, которые защищали тогда свою страну. За все эти десятилетия, которые прошли после, на фоне всех этих громких заявлений, этого сделано не было. За много-много десятилетий. Поэтому у меня нет, честно говоря, никакой уверенности в том, что мы узнаем когда-нибудь окончательную цифру, окончательные масштабы, имена людей, которые погибли с российской стороны на этой войне. Потому что, конечно, как и раньше, так и сегодня, а может быть даже еще больше, российской власти на это абсолютно наплевать. Я думаю, что мы узнаем все, что сможем узнать про украинцев. Мы, конечно, не узнаем это про россиян. Все, на этом это был «Слух и эхо», Ольга Бычкова. Спасибо всем, кто писал.